«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайший час в программе «Хороший вопрос» мы будем беседовать с генеральным директором агентства «Простор недвижимость» и президентом гильдии риэлторов Москвы Сергеем Саяпиным. Говорим о недвижимости. Сергей, добрый день.
Добрый день, Максим, добрый день, уважаемые слушатели.
Сергей, мне, не только мне, но и вообще многие задаются вопросом, вообще, что такое гильдия риэлторов Москвы? Это что за такая контора, что туда входит, чем отличается она от, не знаю, там, союза,
от других,
да.
Хорошо, давайте коротко расскажу об этом. Смотрите, гильдия риэлторов Москвы – это не коммерческая организация, которая объединяет в себе разные компании. Угу. По территориальному признаку, если гильдия риэлторов Москвы, то она объединяет в себе московские риэлторские компании. Но не все. Те, которые хотят работать на цивилизованном рынке недвижимости. Поэтому гильдия риэлторов Москвы, у нее полное наименование, даже так и звучит. То есть это некоммерческое партнерство по созданию цивилизованного рынка недвижимости. И дальше гильдия риэлторов Москвы. Иными словами, в Москве, Максим, вообще, вот никто не знает, сколько риэлторских компаний. Самыми точными данными об этом обладают порталы о недвижимости, которые размещают информацию об объектах и компании, ну, их туда дают под корпоративными аккаунтами, да, поэтому вот у них самая точная информация. По информации ведущих порталов в Москве около 2000 риэлторских компаний, это много. 2000.
Для Москвы?
Даже для Москвы много. Вот, теперь вопрос. А вот вы, вот конкретно вы, на память сколько знаете? Ну вот, я просить вас сейчас перечислять
кого,
не буду.
Риэлторских компаний,
да. Но думаю, что вы вспомните, ну, название 5 максимум.
Ну, где-то да.
Где-то так. Иными словами, есть компании, которые уже...
На слуху одна компания, ну, «Простор недвижимости».
Да, вот, мне вот очень приятно, конечно, согласен.
На слуху.
Мы всегда, да, до своих клиентов пытаемся донести максимально такую, знаете, открытую, правдивую информацию. Поэтому, может быть, нас помнят. Вот сколько потребитель может вспомнить? Ну, 3, ну, 5 и так далее, да? Это компании, которые уже обладают каким-то заслуженным именем на рынке, давно работают. Но ведь есть же и небольшие компании, которые... не несли таких высоких маркетинговых затрат на продвижение своего бренда, но, тем не менее, это очень приличные компании, которые, на самом деле, ратуют за то, чтобы рынок недвижимости в Москве был цивилизованным. И вот гильдия, она собирает, по большому счету, те компании, которые стремятся работать в немножко в условиях, может быть, даже, знаете, в чем-то, может быть, даже в ущерб себе, но на благо потребителя, я вот так скажу. Потому что интересы коммерческие и интересы потребителя зачастую немножко расходятся. Я вам на простом примере поясню. Вот смотрите, если вы разместили... вот вы решили сам обойтись без риэлтора, Максим, да, и разместили какое-то объявление на портале. Вот на каком-то, дали фотографии. Я вас уверяю, через неделю ваша квартира будет рекламироваться еще примерно 5-7 риэлторскими компаниями.
Независимо от того, просили вы их или нет.
Да, независимо от того, попросили вы их или нет. Вы сам вышли на рынок, и они скопируют ваше объявление в большинстве случаев, разместят его в том числе и даже, кстати, с вашими фотографиями. Те, которые поумнее... риэлторские компании, да, более продвинутые, они не поленятся и сделают фотографии вашего же дома, но уже сами, да, может быть, внутренние фотографии квартиры оставят ваши, а вот дом сфотографируют с разных углов. Это делается для того, чтобы... портал не блокировал объявления как ворованные, да, то есть чтобы был какой-то собственный контент и так далее. Иными словами, вы, выйдя вот так на рынок, окажетесь в ситуации, что вы вообще-то никого ни о чем не просили, а вам запустили какие-то процессы независимо от вас.
Типа навязчивые услуги такие мне оказывают.
А вам даже никто услуг не предлагает. Вам не звонят и не говорят, заплатите нам денег, ничего. Вам просто звонят и говорят, а вот у меня есть покупатель, могу я к вам его привезти?
Но это же все равно услуга.
Он ну, подождите, приводит... услуга — то, за что вы платите. Я говорю, я вам приведу покупателя, вас это устроит? Ну, вы скажете, ну, конечно, наверное, устроит.
Да.
Иными словами, смотрите, до какого-то момента это разумно может быть, да, но вообще вот такая ситуация, когда мое объявление взяли, скопировали и начали что-то продавать без моего ведома, вообще-то не очень хорошая такая, ну, объективная ситуация, да. И здесь возникает другой вопрос тогда. А вот если вы с этим согласны, предположим, а если вы с этим не согласны, вы что делать будете? Вот если ваши интересы, да, представляет компания, входящая в гильдию риэлторов Москвы, такая ситуация, во-первых, в принципе невозможна. Во-вторых, вам всегда есть кому написать, чтобы эта ситуация что-то изменилась, да? И она изменится не только как бы по отношению вот к конкретной компании, а вообще все остальные контрагенты тоже снимут свои рекламные объявления, потому что об этом позаботится гильдия. А гильдия об этом как позаботится? Она взаимодействует с этим порталом и вырабатывает общие правила игры, что вот есть вещи, которые нехорошо делать. И так далее.
Надзорный орган.
Ну, такой, условно можно говоря, сказать, я бы сказал так, регулирующий. Надзорный орган, ну, знаете, прокуратура. Вот, а как бы...
Регулирующий.
Да, а вот регулирующий орган, который может защитить интерес не только профессионального участника рынка, но и потребителя. Да? И вот в этом контексте работать с компаниями, которые приняли на себя правила цивилизованного рынка недвижимости, конечно же, намного лучше, чем с компаниями, которые не приняли на себя такие правила. То есть в гильдии, ну, во-первых, каждая компания должна быть застрахована с точки зрения профессиональной ответственности. Это вопрос прямого ущерба. То есть, если действия компании нанесли вам вред, то кто его компенсирует? Да? Вот, ну, простой вопрос. Кто его компенсирует? Если компания входит в гильдию риэлторов Москвы, то этот ущерб компенсирует страховая компания. Если не входит, скорее всего, ни одна компания свою профессиональную ответственность не страхует. Про простор недвижимости, если мы сегодня говорим про мою компанию, да, то у нас профессиональная ответственность вообще застрахована $1 млн перед своими клиентами. Это достаточно большая цифра. Как правило, компании страхуют меньше, потому что, ну, я уж не знаю, что надо такого сотворить на $1 млн перед своими клиентами, чтобы нести ответственность. Но мы, знаете, всегда сторонники такого. В отношениях с квартирами лучше перестраховаться, да? Вот, знаете, лучше перебдеть, чем недобдеть, да, поэтому... Больше не меньше. Вот, поэтому это вопрос цивилизованного подхода к цивилизованному рынку недвижимости. На самом деле, да, потребитель вправе всегда сам выбирать, вот, что он хочет, как он хочет. Я, опять же, вот моя личная позиция как человека, да, я когда стараюсь что-то купить или получить какую-то услугу, я всегда ее стараюсь получить в максимально цивилизованном виде. То есть вот любую, да, я не езжу ремонтироваться на какие-то сервисы по ремонту машин, которые, ну, вот совсем такие, знаете, дворовые, да, ну, вот для меня сервис, на который там поедет ремонтироваться моя машина, там, ну, он должен выглядеть адекватно, да, вот, там, не знаю, я не хожу в какие-то кафе, где явно не соблюдают санитарные нормы, да, вот, ну, где видно, что можно отравиться и так далее. То есть во всех каких-то элементах жизни стоит стремиться к максимальной цивилизации. Это вопрос, чаще всего это упирается в вопрос, а сколько ты готов за это заплатить. Но вот парадокс-то в том, что компания...
Я сижу, думаю, как вот это вот все прокомментировать,
а я очень просто вам отвечу, Максим. Дело в том, что здесь нет никакой ценовой дискриминации в стоимости услуг. Компании, входящие в гильдию риэлторов Москвы, берут за свои услуги ровно столько же, сколько компании, не входящие в нее.
Окей.
Вот, поэтому здесь нет ценовой дискриминации, да. Здесь просто есть другой уровень оказания услуг. Поэтому вот...
Вы сказали, зачем, многие задаются вопросом, зачем сейчас вообще нужен риэлтор?
Угу. Бывает так,
да,
конечно.
Мы об этом сейчас поговорим. Я хочу обратиться к нашим слушателям. У нас есть машина голосовая, где могут наши слушатели проголосовать. Я вот, друзья, к вам обращаюсь. Вы считаете, что все дела, какие бы в вашей жизни ни происходили, должны делать профессионалы. Лечить должен профессиональный врач. Mm-hmm. Ремонтировать сантехнику должен сантехник. Продавать квартиру должен профессиональный, значит, риэлтор. Да, 134-21-35. Риэлторы нужны. Они нужны, но... Просто так, как институт...
За адекватные деньги, там,
за адекватные, не знаю, деньги, да, они нужны. 134-21-35. Нет, они не нужны, потому что, ну, что тут особенного? Выставил квартиру на портал, там, дал рекламу, продал, получил деньги, все. Документы сам проверил. 134-21-36. Код города 495. Ну, а теперь к вам,
Сергей. Давайте об этом поговорим.
А интересный зачем вопрос. В современном мире, где огромное количество мессенджеров, огромное количество телеграм-каналов, каких-то сайтов, нужны риэлторы?
Смотрите, риэлтор... Элемент необязательный. Давайте вот об этом точно скажем. То есть, на самом деле, все, что делает риэлтор, в принципе, может сделать любой нормальный, там, здоровый человек, да, который умеет общаться с компьютером, который умеет смотреть документы, изучать, который, там, ну, такой вот... ну, понятно, что, понимаете, не ходячий пенсионер, наверное, сам вряд ли это сделает, но
нормально говорящий, там, который может,
да,
проверить,
нормально адекватный, да, человек вполне все может сделать. Тут два вопроса всегда возникает. Первое, насколько ему это легко дастся? А второе – это экономическая выгода от его действий. Дело в том, что, смотрите, Вот, Максим, вы колесо на машине поменять можете?
Ну, да.
Безусловно, да, и я могу поменять колесо. Но вот я, например, колеса у себя на машине не меняю. Вот,
ну, на трассе вдруг остановились.
Нет, на трассе, если вдруг остановился, у тебя нет выхода, да, конечно, всё запасочку понятно. Я поставлю. Но если мне надо вот... сейчас у нас, слава богу, я надеюсь, снег с вами в Москве уже больше не выпадет. Достаточно, мне кажется, да? Надо поменять колеса, да? Ты же приезжаешь в сервис. То есть первый это вопрос. Я могу все это сделать, но вопрос, какими усилиями, да? И надо ли мне это самому? Вот в отношениях с риэлторской компанией здесь просто надо здраво понимать тот объем работы, который вам придется провести. Это кажется, что вы выставили квартиру куда-то в рекламу на портал, и дальше вот хлоп, пришел покупатель, вы пошли, получили деньги, он еще что-то. Здесь, смотрите, ну, во-первых, да, вы выставили квартиру на портал, а вы готовы ежедневно общаться с кучей-кучей-кучей незнакомых людей, рассказывая про свою квартиру, отвечая на самые-самые разные вопросы. Причем эти вопросы, знаете, могут быть, они вам могут казаться странноватыми. Ну, например, а в каком году вы эту квартиру купили? А она, как вы ее вообще получили? А вот даже такой вопрос. Скажите, а у вас за последние 3 года дети рождались? Угу. Ну, это на самом деле очень неглупый вопрос. Это связан вопрос с тем, а использовали ли вы материнский капитал при погашении, например, ипотечного кредита? Потому что если использовали, эта сделка сразу начинает влечь за собой риски для покупателя. И такие вопросы как раз задают риэлторы, когда звонят.
Даже
вот,
так?
Да. Как бы, а жена у вас была? И так далее. То есть, на самом деле, возникает очень много вопросов, которые, вы знаете, вот первый раз вы на них будете отвечать, удивляясь, второй раз раздражаясь и так далее. А когда вам таких звонков будет 15 в день, ну, как бы, а дальше надо назначать встречи. А когда удобно показать, а когда то все. Каждая встреча – это 3-4 телефонных созвона, да, и так далее. А вы вообще готовы это делать? Теперь по самим объявлениям. Если вы на один портал выставите, вы, скорее всего, эффект получите достаточно небольшой, потому что какой бы даже самый крупный портал на сегодняшний момент покрывает где-то примерно 65% спроса. Если вы выставите на 3 самых крупных портала, вы покроете примерно 90% спроса. Но если вы хотите продать дорого, то вам надо покрыть максимум 100% спроса. А 100%, вот, например, я об этом часто рассказываю, когда говорю о нашей системе скоростных продаж недвижимости, которую мы практикуем у себя в компании, да, мы одновременно даем рекламу на 120 порталов о недвижимости. Просто мы это делаем в автоматическом режиме, конечно же, да, исключая человеческую ошибку, но покрывая весь платежеспособный спрос и онлайн, и офлайн, колоссальное количество действий. То, что делается по району для того, чтобы сконцентрировать спрос именно на вашу квартиру. Поэтому вот такое обилие действий, вам насколько это будет комфортно? Вам придется отвлекаться от работы, там делать еще что-то, да, это как бы одна зона. Вторая зона. Теперь, да, кстати, еще такой, по ходу, уточняющий вопрос нашим слушателям тоже для понимания. Вот вы выставили квартиру на портал какой-то, да, и вам первые 10 звонков прозвучали, вот за 2 дня. Вот вам позвонило 10 человек, да. И вы думаете, о, класс, сколько мне покупателей позвонило. Вот хотите, я сейчас удивлю Максима вас и всех наших слушателей.
Ни одного, да?
Да, в первых 10 звонках у вас не будет ни одного покупателя, это будут 10 риэлторских компаний, которые отслеживают движение по этому району, и вам первыми позвонят 10 риэлторов. Вот, а вы-то думаете, о, сколько мне покупателей позвонило. Да нет, как бы, просто риэлторы, работающие в определенных районах, риэлторские компании, они отслеживают каждый новый объект, там появляющийся. И так как информация, которая у вас есть в рекламном объявлении, она, ну, тут опять же, знаете, очень интересно всегда смотреть на рекламные объявления самих собственников. Сказку описывают. Шикарная итальянская ремонт, сантехника, купленная 18 лет назад для себя. Ремонт делали для себя на века. Ну, дальше смотришь на фотографии, понимаешь, что, ну, как бы, да, все оно вроде, конечно, любимое собственником, но на самом деле вот можно чуть-чуть по-другому, более эффективно описать. Вот, поэтому риэлторы всегда будут звонить и уточнять вопросы не про там шикарную итальянскую сантехнику, а про технологическую ситуацию по сделке. Вы продаете, какие у вас пожелания по скорости продажи, по срочности, какие документы, когда, что, кто был прописан, кто собственник, сколько лет собственнику и так далее. Задают очень много практических вопросов. Вот. И,
одним, ну, не одним словом, а подытоживая ответ на этот вопрос.
Сущности две. Первое – это сервисное.
Сервисное. Во-вторых, это время.
Сервисное плюс время. А самое главное, вот то, до чего я еще не дошел, Максим, это вопрос экономической выгоды. А. То есть давайте я это разъясню. Конечно, вы можете продать квартиру сам. Более того, если у вас есть такая потребность, вы можете это сделать сам за 5 минут. Вот вы обзвоните сейчас десяток компаний и скажете, вот мне завтра нужны деньги. И в целом ряде компаний, и, кстати, в нашей компании «Простор недвижимость» тоже есть такая услуга, это называется срочный выкуп. Вот вы говорите, мне завтра нужны деньги. Риэлтор смотрит и говорит, окей, ваша квартира стоит, условно говоря, там 10 миллионов рублей, мы посмотрели, 9 завтра. Как бы, оп, у вас хорошее предложение, 9 завтра, да? И вот вы, кстати, достаточно востребованная услуга, потому что, знаете, в нашем современном мире, особенно у бизнесменов, деньги завтра бывают нужны очень часто, а очень часто они бывают нужны вчера. Вот, и обычно те люди, кто нам по такой услуге звонят, они говорят, деньги нужны вчера, сколько сегодня-то дадите? Вот, то есть продать несложно, вопрос, за какие деньги продать? А дальше вот начинается. Предположим, вы выставили свою квартиру за 10 миллионов рублей. Хорошо. Максим, вот у меня тогда к вам такой вопрос. Если бешеной какой-то спешки нет, то есть вы не говорите о том, что нужно прям вот завтра. Нет. Uh-huh. Я к вам прихожу, как покупатель, смотрю и говорю, хорошо, Максим, вот а скажите, за 9500 отдадите? Скорее всего, при каком-то отсутствии ближайшего выбора, наверное, отдадите за 9500. Теперь другая ситуация. Я прихожу, как риэлторская компания, смотрю на вашу квартиру и говорю, вы знаете, Максим, вот дело в том, что мы работаем по этому району и специализируемся на нем. Предположим, вот ваша квартира, не знаю, в районе Измайлова. Вот у нас у «Простор недвижимости» есть отличный офис в Измайлово, да, они там, весь район действительно мониторят всегда. И я к вам прихожу и говорю, вот, Максим, вот ваша квартира находится в районе, в котором мы работаем. Я считаю, что 10 вы ее выставили, вы ее немного недооценили, поэтому у вас в ближайшие 3 дня будет шквал звонков. Объясню, почему. Потому что мы за последний месяц таких квартир, вот ровно с такой планировкой, как у вас, да, в соседних домах, продали 6 штук. И средняя цена за эту квартиру, например, да, была 10-450. Учитывая, что у вас итальянская сантехника, пусть и старенькая, но все же, да, и вообще ремонтик более-менее симпатичный, я считаю, что ее можно продать где-то примерно за 10-450-10-550. Мы можем с вами как-то договориться о том, что я вам буду 2 недели приводить покупателей, да, и я вам гарантирую, что мы ее с вами продадим дороже, чем вы ее выставили. Вам такой подход понравится?
Нет.
Почему?
Хотя, а может быть и да. Не знаю, я пока не определился.
Не определились, у вас будет время подумать, да? Но если завтра я вам позвоню и скажу, что, Максим, вот вы знаете, я веду вам покупателя.
С одной стороны,
вы получите 10-300, нормально? Нормально, хорошо. А то, что я за 10-550 привел покупателя, то есть 10-300 вам, 250 мне. Откуда у меня возьмется этот покупатель? Он вам еще не звонил. Он возьмется от того, что мы с этими покупателями работаем постоянно, подбираем в этом районе, зная каждую квартиру. Иными словами, и теперь вот смотрите, у вас есть выбор. Вы можете продать, но ценовой коридор, в котором вы будете принимать решение, он находится от 9500 до 10300. Вот сколько денег в итоге вы получите?
В среднем вилка 800 тысяч. Примерно. В районе миллиона.
В среднем вилка примерно, действительно, чудо, но вот как-то вы угадали. В среднем вилка, в которой находится диапазон движения цены, около 8% от стоимости квартиры. Плюс или минус. И вот в этих 8% на самом деле будет происходить ценовое движение. Либо в ту сторону, либо в ту сторону. Я не говорю, что по каждой квартире ее можно продать дороже, чем вы ее выставили.
Сергей, если сейчас кто-то продает, и вдруг цена падает на 800, примерно на 8%, или повышается на 8%, это нормально, это закон рынка недвижимости.
В пределах плюс-минус 4% движение 4%. Происходит. Другое дело, что, смотрите, если человек сам выходит на продажу квартиры, как правило, психология человека такова, что давайте я лучше заведомо поставлю очень дорого, а потом буду торговаться вниз. К чему это приводит? Это приводит к тому, что месяц 3 человека рекламируют, никак не продают. А вот дальше, месяц через 3, он уже спускается в реальный рынок, и дальше начинается ценовое движение. А когда компании продают квартиры, агентства, то мы, как правило, выходим с хорошей рекламной ценой, и вот тогда движения часто бывают и вверх. В том числе у нас на сайте полно отзывов от клиентов, которые... отзыв начинается так... Я вышел с рекламной ценой, условно говоря, 9,5, продал квартиру в итоге за 10-100. Спасибо агентству «Простор» и их системе скоростных продаж. Иными словами, это вопрос маркетинговой стратегии. А в чем мы здесь отталкиваемся от маркетинговой стратегии? От вашей потребности в сроках. Если вы мне говорите, Максим, у меня есть месяц, Сергей, у меня есть месяц на то, чтобы продать квартиру, это одна история. Если вы говорите, что я буду продавать год, меня ничего не торопит, это другая маркетинговая стратегия, да, абсолютно. А потребность же, она откуда берется? Для чего вы продаете? Если вам надо поменять квартиру, одна история, летом, вот, например, да, у нас с вами скоро летний сезон, да, сезон всегда обменов, потому что, ну, во-первых, летом ремонт делать удобнее, во-вторых, приезд детей из школы в школу часто сопровождается летом, из детского сада в детский сад, это всегда делается, ну, не в середине года, вот. Поэтому здесь надо исходить из каких-то реалий. И вот это вот все согласовалось, поэтому вопрос экономической выгоды от работы риэлтора, это всего-навсего вопрос, в какой диапазон той ценовой неопределенности, которая есть. Вы, как не специалист на рынке, не знаете, сколько реально будет стоить ваша квартира. У меня доходят, вот, знаете, мои друзья, которые знают меня десятки лет, говорят: Сергей, вот скажи мне, вот я сейчас собираюсь продавать квартиру, вот сколько она стоит? Ну, посмотрели, говорим, цена будет такая. Ой, нет, ну подожди, давай я условно, цена будет 17,5. Угу. Ой, нет, ну подожди, давай начнем. Вот мне бы 20. Говорю, ну, давай, хорошо. Сколько времени тебе надо, чтобы убедиться в моей правоте? Он говорит, ну, не знаю, 3 месяца. Говорю, хорошо. Человек начинает рекламировать квартиру с цены 22. Говорю, ну, окей, тоже не вопрос. Тогда просто твои 3 месяца немножко удлинятся, рекламируй. Вот, как бы, вот уже прошло 6 месяцев, он уже пришел к цене 19 500, но он мне все еще не верит. Я же не против. Каждый имеет право на эксперименты. Но в конце мы придем к той цене, которая есть рынка. Почему я знаю эту цену? Потому что моя компания, там, я говорю, сейчас, знаете, вот есть такая улица Веерная, и там есть три дома, они прям одинаковых. Вот, мы в этих домах, да, вот за последние там полгода продали, опять же, 8 квартир. Я знаю все цены на них, поэтому предположить, что то, что мы продавали за 17 600, за 17 800, за 17 200, да, вдруг завтра кто-то купит за 20, вот нет такого движения на рынке. А, Максим, потребитель не знает реальных цен. Потребитель знает то, что рекламируют на порталах, да? А есть разница между реальной ценой сделки и такой. Поэтому, уважаемые слушатели, давайте я коротко пока срезюмирую эту часть нашей беседы. Рынок недвижимости — сложный рынок, и, конечно, работать на нем лучше всегда со специалистами, да? Эти специалисты стоят, поверьте, весьма адекватных денег. То есть, ну, знаете, раньше на заре рынка недвижимости риэлторы работали за 8% от цены квартиры, потом за 6%.
А сейчас?
Сейчас цена вообще устанавливается на услуги фиксированная, там 150, 200, 250 тысяч рублей, да, в зависимости от квартиры, вот, да, или да, в каком-то проценте. В среднем по эконом-классу это где-то около 3%. Ну, вот считайте, там, не знаю, там квартира 7 миллионов, где-то около 200 тысяч будут стоить услуги. Вот, соответственно, но выиграть на этом в деньгах вы можете намного больше. То есть вопрос экономической выгоды работы с риэлтором и при продаже, и при покупке, и при обмене недвижимости тем более, и при ипотечном кредитовании, потому что кредит через крупную риэлторскую компанию всегда будет для вас дешевле. И экономическая выгода от этого намного выше. А для того, чтобы просто как-то вообще разобраться в ситуации, всегда начинайте просто с бесплатной консультации. Это вообще не стоит денег. Звоните нам в «Простор недвижимость» на горячую линию и консультируйтесь с нашими экспертами, с нашими специалистами. По телефону они вас и сориентируют приблизительно в стоимости вашей квартиры и расскажут, как сделать именно вашу сделку быстро, выгодно и надежно в современных рыночных условиях. А телефон горячей линии «Простор недвижимость» в коде 495. Запишите его для себя, для своих друзей, знакомых, кто сейчас продает что-то. Звоните и консультируйтесь в коде 495, телефон 921-4901. 921-4901. Этот телефон будет работать и во время эфира, и после эфира. Звоните 921-4901.
А я напомню, что у нас идет голосование. Вот это был долгий такой, но очень скрупулезный и популярный ответ Сергея о том, нужны ли вообще риэлторы. А мы у вас, друзья, слушатели, как слушателям не обращаюсь, хотим выяснить, нужны ли вам риэлторы. Да, 134-21-35, потому что это профессиональный человек, он знает свое дело, он делает свое дело. И нет, но не нужен, потому что вы сами можете, что сложного, выйти да продать свою квартиру со всеми нюансами.
Сложного ничего нет,
вопрос цены. 21-36, код 495. У нас сегодня в гостях генеральный директор агентства «Простор недвижимости» и президент гильдии риэлторов Москвы.
Председатель Сергей... совета. Раньше был президент, сейчас уже председатель совета, да, гильдии,
господи,
ну, неважно.
Господи, да что ж такое-то, как, ну, все быстро меняется. Менее. Полчаса еще он не говорил о том, что председатель, ладно, совета, ладно, а еще и на президент соглашался. Окей, а вот где становятся такими гениальными риэлторами, как Сергей Саяпин, мы узнаем сразу же после новостей. Где учатся на риэлторах?
И продолжим вот разговор, конечно. Да.
Хороший вопрос.
11:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. Программа «Хороший вопрос» продолжается. Я, Макс Челноков, задаю, ну, якобы задаю эти хорошие вопросы нашему сегодняшнему гостю, генеральному директору агентства «Простор недвижимость» и...
Председателю совета
гильдии риэлторов Москвы. Я просто не пометил себе Сергею Александровичу. Как тут без отчества? Саяпину. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз добрый день. Да. Максим, давайте поясним, что вот ваш тезис «якобы задаю вопросы» относится к тому,
да,
что был бы вот такой
прям,
что
как бы... А вы тут же вырастет огромная пальма.
Да, ну, да, мы стремимся к тому, чтобы наши слушатели получали полную информацию о рынке, о недвижимости, о том, как он работает.
И правильно, это все хорошо. Это как по вашему бесплатному телефону.
Можно звонить и консультироваться, да, конечно. Я же не могу в эфире все нюансы рынка осветить, а у каждого своя ситуация.
Но вы практически справляетесь с этим.
Спасибо.
За час или полчаса. Я напомню, что у нас идет голосование, друзья. Мы задали вопрос с Сергеем в прошлой части программы. Нужен ли вообще риэлтор? Вот для того, чтобы продать нормальную квартиру, нужен ли такой человек, как риэлтор? Да, 134-21-35, так как это профессионал, который все нюансы учтет. И вы не останетесь в дураках. И нет, не нужен, потому что вы сами все можете это сделать. 134-21-36, код города 495. По поводу, вспоминая свой вопрос, что я задал, где учатся на риэлтора? Есть ли какие-то курсы, есть ли какие-то вузы? Или это человек, который, ну, как бы появляется, я не знаю, раз, и вот он решил...
Из ниоткуда. Да, смотрите, окей. Каких-то серьезных учебных заведений, где учили бы на риэлтора, нет. Такие учебные заведения есть только при крупных компаниях. Причем при разных компаниях есть разный формат обучения. В большинстве это просто, ну, скажем так, действительно курсы. У компании «Простор», это компания, которую я возглавляю, «Простор недвижимости», я с гордостью говорю, единственный в Москве лицензированный учебный центр. То есть лицензия нашего учебного центра выдана Департаментом образования Москвы, между прочим. Иными словами, когда мы учим на риэлторов, мы даем не просто знания, а мы даем образование. Это кардинально разная вещь. Образование — это система. А как бы знание — это пришел, прослушал курсы, да? Вот, поэтому у нас лицензированный учебный центр обучения занимает около базовой вводной 2 недель, да, потом уже перетекает в работу, и в результате некого производственного цикла, потом еще 2 промежуточных экзамена, аттестационная работа, как бы хорошим риэлтором реально, вот знаете, Максим, я скажу так, раньше 3 лет работы стать нельзя. Вот, то есть образование, да, ты можешь получить быстрее, но менее 3 лет, если ты работал, у тебя недостаточно знаний для работы на этом рынке. Это вопрос, может ли человек все сделать сам? Конечно, может. Но он сделает это так же эффективно, как сделает это риэлтор, если он до этого 3 года делал то же самое. Вот, поэтому, на самом деле... Сейчас каких-то, конечно, это не высшее образование, да, это вот по лицензии Департамента образования у нас носит характер именно дополнительное профессиональное образование. Понятно. То, что называется.
А если я вот сам продаю квартиру, ну, вот, например, в этом году, вернее, не в этом году, вот на данный момент я уже купил и продал в Москве 3 квартиры.
Поздравляю.
С Мариной у меня была квартира, потом на Белорусской, сейчас вот на Новослободской. Это дает мне право говорить, что я уже такой прям, ну...
Нет, конечно.
Все,
конечно,
нет. Больше не надо.
Опыт 3 сделок, это, ну, понимаете, как сказать, ну, это ни о чем. Вы не представляете себе полную структуру, как функционирует рынок. Вы знаете только то, с чем вы столкнулись. А здесь, опять же, есть большая разница между, знаете, даже неким маклером, который работает индивидуально, персонально. Ну, а все такие люди, это, как правило, бывшие сотрудники риэлторских компаний, потому что где-то же они учились.
А маклеры, риэлторы?
Ну, частный маклер – это человек, который работает без агентства сам.
А риэлтор – это при агентстве?
Да, риэлтор – это человек, который работает в агентстве, конечно же. Разница-то в чем? В том, что вот человек, который работает сам индивидуально, персонально, он обладает каким-то срезом знаний, но этот срез знаний, во-первых, устаревает на тот момент, когда он ушел из компании, вот, а во-вторых, он обладает срезом знаний только по собственным сделкам. То есть он знает только то, с чем он сталкивался. Компания аккумулирует опыт. Ну, посмотрите, у нас работает около там 400 риэлторов, да? Иными словами, мы каждый день аккумулируем опыт с колоссального количества сделок. Те планерки, которые проводят наши юристы между собой, это разборы самых интересных, самых сложных случаев, которые в большинстве из которых вы не то что не сталкивались, Максим, я вам желаю с такими даже никогда не сталкиваться, вот искренне, как бы, а ситуации бывают очень сложные. Спасибо. И очень разные, да, поэтому технологические ситуации, да, как сделать эту сделку правильно, чтобы не подставить своего клиента, чтобы защитить действительно его интересы, ситуации бывают фантастические. Смотрите, каждый, ну, например, все наши клиенты знают, что обычно сейчас все рассчитываются там через банковские ячейки, да, ну, потом сейчас уже появились аккредитивные формы расчетов, еще что-то, ну, условно, большинство людей рассчитывается на сделку через банковские ячейки, да, ну, вот это знают все, а вот то, что у каждого, например, банка свое требование по доступу к этой ячейке, в зависимости от технологии, как прописано наличие ключа, вообще мало кто задумывается. То есть большинство, например, клиентов не знает, что в Сбербанке при отсутствии ключа вы вообще в ячейку не попадете. Где-то в других банках есть условия демонтажа ячейки. Я сейчас обговариваю случай, когда, например, вот контрагент вам после сделки ключ от ваших денег не отдает. У Сбербанка вы их не получите никогда.
Кстати, да, у меня была такая
история.
Была
такая? Ну, что делали?
Ничего, ждал, когда совершится сделка, а потом только забирал уже после нее.
Ключ, да? А если бы вам его не отдали?
Не, ну как, ну вот я так, даже не обдумывал не такую ситуацию. Такое вот, возможно?
Конечно, возможно.
Мои деньги.
Слушайте,
там.
Споры, ну, деньги ваши, а ключ не ваш. Такие споры бывают на каждой сделке. Это вопрос, как их предусмотреть. Хорошо, когда у людей все хорошо, вы поймите. Знаете, вот наш подход к юридической части, в части оформления сделок, он всегда такой. Чем меньше вы видите работу наших юристов, тем более спокойно вы спите, да? Если до вас это не доходит, да, так это ж чудесно, как бы, но это получается, не значит, что ее нет. Это значит, что мы просто прогнозируем все очень сильно заранее.
Получается, помимо риэлтора в сделке хорошо бы еще, чтобы присутствовал юрист. Потому что вот когда я продавал квартиру, мне еще предложили пройти там собеседование у психиатра, вот, плюс психиатрия экспертизу проходила хозяйка квартиры, которую я покупал, вот и так далее. Юрист. Роль юриста тоже немаловажна, получается, да?
Смотрите, Максим, отвечу на вопрос. Хорошо, ну, во-первых, вам не экспертизу, наверное, предложили пройти, а просто пойти там получить справки?
Нет, пришел прям
доктор.
Доктор прям сидел, психиатр.
Максим, плохой признак. Если пригласили на сделку доктора, значит, были сомнения, так сказать.
Нет, это не ко мне пригласили, а пригласили для собеседования с хозяйкой, которой ей было 87 лет.
Тогда это абсолютно правильное действие,
конечно. Ее проверяли, но и параллельно она поговорила со мной.
Я даже по вашему рассказу чувствую, что вот эту сделку проводило агентство. Вот.
Нет.
А кто пригласил тогда на то, доктора-то?
Хотя, да, агентство.
Агентство, конечно.
Да-да-да.
Более того, таких докторов, которых можно пригласить прямо на сделку, их в Москве считанное количество. Вот, работают они именно с агентствами. Это эксперты, которые выезжают прямо на сделки. Совершенно правильно сделка была проведена. Действительно, для престарелых людей, конечно, лучше приглашать эксперта на сделку, чтобы, опять же, снизить риски. Но смотрите, по поводу юристов. История такая. Часто клиенты думают как, что... Я все сделаю сам, а вот когда надо будет сделку оформить, я приглашу юриста. Ну, во-первых, когда надо что-то оформить, это уже поздно, потому что условия сделки согласовываются не когда сделку пришло время оформлять, а когда она только планируется. Поэтому даже если приглашать юриста, его лучше приглашать на как можно более ранних этапах. Это раз. Второе. Есть большая разница между юристом в агентстве недвижимости и юристом, просто юристом. В чем разница? Когда сделку проводит компания, юридический отдел так или иначе надзирает за этой сделкой, и это юристы, ориентированные на что? На снятие рисков участников сделки. То есть они ориентированы на то, чтобы сделка прошла без рисков для сторон. Если вы приглашаете... Вот теперь другая ситуация, Максим. Вы сам что-то... Вы сам нашли себе квартиру, да, и говорите, юрист, приходи, вот ты знакомый у меня там, или даже адвокат, приходи, проверь квартиру, там, что-то. Вот приходит человек. Это юрист, да? Вот вы его работу как будете оценивать? Вот он хорошо поработал или нет? Вот как вы будете... Вот у вас есть друг знакомый, юрист. Вот как вы скажете, вот ты хорошо поработал или нет?
Ну, опять же, это будет только мое мнение. Важнее. Это может быть непроверенное.
Максим, совершенно. Я вам отвечу, как вы... Я это тысячи раз видел. Да. Как вы будете оценивать его работу? Вы будете работу его оценивать потому, как громко он ругался с контрагентом на сделке. То есть сколько он пунктов в договоре изменил, скольких людей он пытался переубедить в процессе сделки, как громко он кричал на тему того, что вы все делаете неправильно. Иными словами, Это называется видимость работы. Если, теперь представьте себе ситуацию. Приходит юрист, взял договор, почитал один договор, второй, взял договор банковской ячейки, почитал, там-сям, попросил документ на квартиру, молча почитал, и сказал: «Максим, здесь все хорошо, подписывай». Он ни с кем не ругался, ничего. Он посмотрел и сказал: «Максим, все хорошо, подписывай». Вот вы его работу как будете оценивать? Скорее всего, вы задумаетесь: «Господи». Вот он пришел, посмотрел, сказал: «Максим, подписывай». Он же ничего не сделал.
Из 100% российских граждан, 95% юридические, как и финансово, безграмотные. Ну, пусть будет 90%. Так и здесь.
Все эти люди ждут от юриста действий по защите интересов. Действий.
Нет, ну если он прочитал,
как он будет,
ну, я же видел.
Править что-то, говорить: «Да вы здесь делаете мелкий неправильно. Шрифтик. Вот этот пункт надо изменить, этот. Вот здесь надо дописать». И юристы, просто
если он
юристы,
прочитал и сказал: «Подписывай», значит, все нормально.
Вот. В большинстве случаев...
Я доверчив, Сергей, я доверчив. Это
Максим, вы золото
образованием.
Да, спасибо.
С тремя образованиями.
Да. Вы золото клиента, если бы все были такими, ну, наверное, что-то было по-другому. На самом деле, в большинстве случаев юристы, которые просто приходят на сделку, это юристы, которые, дабы им заплатили за то, что они хоть что-то делали, должны показать, что они хоть что-то
так
делали.
Так в итоге нужен он или нет, Сергей?
Нужен юрист из агентства недвижимости. А? Если вы обращаетесь в агентство недвижимости, то это юрист с принципиально иным мышлением. Это юрист с мышлением... сделка должна произойти без рисков для сторон. Не для того, чтобы устроить из этой сделки цирк и шоу по «давайте изменим этот пункт, который ничего не решает, лишь бы мне заплатили за мою работу». А это сделка без рисков для сторон. Это вопрос цели. Да? В агентстве недвижимости мы снижаем риски для всех участников. Вот это и есть основная
то
цель.
То же самое к юристу. Бывают еще такие ситуации, что кто-то требует, вот опять же, покупая квартиру, я помню, там не эту, а предыдущую, говорит: «Нам надо, чтобы все заверил нотариус. Нужен нотариус. Давайте пригласим нотариуса». Нотариус нужен?
Хороший вопрос. Давайте расскажу. Значит, смотрите, нотариальные сделки, это, конечно, сделки от... От нотариальной сделки можно извлечь две пользы. Польза первая – это сроки. Дело в том, что нотариальная сделка быстрее регистрируется. Иными словами, если просто вот мы с вами идем оформлять сделку, мы ее можем оформить либо без нотариуса, либо с нотариусом. Если сделка проходила нотариально, мы просто с вами сэкономим время, и эта сделка быстрее зарегистрируется. Почему? Потому что считается, что... Нотариальный договор, отправляемый на регистрацию, он не проходит правовую экспертизу Росреестра. То есть считается, что нотариус не может в договоре написать полную ерунду. Ну, кстати, на самом деле, это считается так достаточно ошибочно, потому что, вот опять же, наша практика показывает, что, знаете, и нотариусы иногда чудят. Ну, да бог с ним. Иными словами, первая польза от нотариуса – это сделка будет зарегистрирована быстрее. Вторая польза от нотариуса – нотариус, удостоверяя договор, все-таки является дополнительным гарантом добровольного волеизъявления. Вот это важно. Незаконности сделки, Максим, как многие наши слушатели неправильно думают. Они думают, что если нотариус удостоверил сделку, то сделка стала законной. Нет. А именно добровольного волеизъявления. По крайней мере, если вдруг потом ваш продавец квартиры или покупатель придет и скажет, что меня принуждали договор подписать, нотариус может выступить. Может. Вот это ключевое, да? Выступит или нет, это не факт. Большинство нотариев, кстати, в судах не ходят в суды, ограничиваются отписками такого формата, что да, я договор удостоверял, там все было хорошо. Ну, как бы не свидетельствуют сами, а только направляют такие вещи. Вот. Но, тем не менее, дополнительный гарант добровольного волеизъявления. Вот на этом польза от нотариуса по большому счету заканчивается. И все то же самое можно сделать иными средствами. Другое дело то, что стоит ли если раньше я хотя бы понимал, почему люди отказывались от нотариальных сделок, потому что это стоило больших денег. Раньше нотариус брали 1.5% от цены сделки. То есть, понимаете, вот вы продаете квартиру за, там, ну, не знаю, 10 миллионов рублей, да, вам говорят: 150 тысяч отдайте нотариусу. Вы говорите: фига себе, что-то как-то это перебор, да?
Что-то многовато.
Вот, да, ну, понимаю, да, вот. На сегодняшний момент цена нотариальных услуг, она уже достаточно стандартизирована, из-за договора купли продажи такой, вы отдадите 20 тысяч рублей, но будет спать спокойнее, да? Вот, поэтому, с одной стороны, польза в этом есть, и это стоит адекватных денег. С другой стороны, рассчитывать на то, что, еще раз, эта сделка вдруг стала более законной, конечно, не приходится. И колоссальное количество сделок, совершенных нотариально, расторгается. колоссальное количество. Есть такое заблуждение, что вот сделка, проведенная в нотариальной конторе, вот она меня там почти на 100% страхует. Нет, увы, это не так. Более того, известны случаи, Максим, когда мы недавно прошли судебный процесс интересный, связанный, вообще уникальный судебный процесс, связанный с добросовестным приобретением. Сейчас расскажу про это. Условно говоря, когда в некой мошеннической схеме участвовал помощник нотариуса. Да, то есть на самом деле часто нотариальные сделки проходят у тех же нотариусов, которые раньше выдавали какие-то документы. Ну, например, вот нотариус выдавал свидетельство о праве на наследство, и тогда считается правильным, и это действительно обоснованное мнение, сходить именно к этому нотариусу и сделать у него уже нотариальной конторе сделку, чтобы он тем самым подтвердил легитимность ранее выданного документа. Ну вот мы недавно по одной такой сделке закончили шикарный судебный процесс, просто уникальный прецедент был, выиграли для своего клиента. Вот, там помощник нотариуса был в сговоре с группой лиц, 12 человек осудили, помощник нотариуса...
Уже все, суд закончен.
Да, закончится, конечно.
Имя можете сказать
нотариусу? Они уже сидят... Осудили помощника нотариуса, я не буду называть имя нотариуса. Ну, сейчас прокомментирую.
Ну, вот, помощник сидит.
Помощник сидит, да. И еще 11 человек вместе с ним. Угу. Вот, там просто занимались выдачей заранее липовых свидетельств о праве на наследство. И несмотря на то, что сделка проходила потом в этой же нотариальной конторе, это не уберегло участников сделки от ее воспарения. Понятно. Поэтому сейчас, уважаемые слушатели, вот я, знаете, напомню вам, телефон горячей линии «Простор недвижимость», да, это компания, которую я возглавляю. Сделки с недвижимостью – процесс сложный, и в том числе юридически требующий достаточно внимательного к себе отношения. Я буду сейчас рассказывать о том, что такое добросовестное приобретение, и вообще какое оно, и всегда ли оно бывает, вот. Ну, просто поверьте мне, вот по моему опыту, что когда вы работаете с самым дорогим, что есть у вас в жизни, а квартира – это самое дорогое, что у вас в жизни есть, вот она дороже любой машины, то лучше вот предусмотреть все риски, да, а не пытаться их как-то минимизировать выборочно, да. А вот чтобы предусмотреть все риски, то лучше хотя бы начать с бесплатной консультации по своим вопросам, связанным с недвижимостью, серьезной риэлторской компании. Поэтому запишите телефон, он, может быть, пригодится вам или вашим друзьям, или вашим знакомым, кто планирует в ближайшее время делать сделки. Да? Звоните и совершенно бесплатно консультируйтесь. Наши эксперты по телефону горячей линии и во время эфира, и после эфира, и сориентируют вас в стоимости, сколько стоит ваша квартира, и расскажут, как сделать сделку без рисков в современных условиях. Продаете ли вы, покупаете или меняете свою квартиру. Да, и вообще подберут для вас в вашей ситуации самое лучшее решение. А телефон «Простор недвижимость» в коде 495. Это 921-4901. 921-4901. Звоните, я пока вот общую юридическую теорию буду рассказывать, а по своим частным вопросам консультируйтесь у наших экспертов либо сейчас, либо после эфира.
Хочу в конце программы, буквально 6 минут остается, пробежаться по новостям. Очень много информации и новостей, связанных с недвижимостью, начиная от того, что с 1 июля заработают законодательные изменения в продажах новостроек, да. Да, цены там пойдут или нет вверх, мы об этом вчера говорили, но вот еще закон о запрете хостелов в жилых домах. Что вот с октября месяца, что это дает или
так,
не дает?
Самая вообще офигенная законодательная новость, как мы с вами знаем, это просто бомба всего, да, теперь можно собирать валежник и стрелять из лука. Это мы знаем, что это вот самая просто важная правовая новость для всех наших граждан России. Но тех, кто не собирает валежник и не стреляет из лука, давайте тогда к вопросу недвижимости. Значит, что первое, что будет с хостелами? Действительно, закон неправильно называют, хостелы не запрещают в жилых домах, их запрещают в квартирах, в жилых помещениях. Иными словами, если в жилом доме есть нежилое помещение, то вот в нем-то хостел делать можно.
Но вот у меня есть хостел в моем доме, но он в подвале находится.
В подвале, это легитимно.
Нормально.
Он останется. Да. А вот в квартирах хостелы делать нельзя. Это правильное действие, потому что на самом деле все-таки квартира – это не отель, да? Устраивать там хостел нельзя. К чему это приведет для рынка? Ну, для жильцов дома это на самом деле повысит их спокойствие, потому что действительно очень плохо, когда у тебя вот сосед квартиру большую сдает под хостел. Но такие квартиры – это в основном что? Это, как правило, центр города, центр Москвы. Большие квартиры, 4-5-комнатные и так далее, которые нарезают вот под хостела. В итоге эти квартиры под хостелы сдаются достаточно дорого. Если это законодательно запрещают, то эти квартиры сдаваться больше не будут под хостелы, они выйдут на рынок. Иными словами, в октябре или уже даже сейчас мы с вами увидим выход в центре Москвы, появление старых квартир, которые раньше используют под хостелы, в продаже, потому что сдавать интересных невыгодно. Больших, я не могу сказать, что это какие-то очень интересные квартиры, но они будут большие. Это повлияет на рынок вот дорогих квартир в центре Москвы, их будет больше. С другой стороны, нежилые помещения, которые можно использовать под хостелы, в них возникнет дефицит, потому что эти хостелы должны куда-то приехать, и они приедут в нежилые помещения. Поэтому вот помещения со схожими параметрами, они подорожают. Это что касается рынка хостелов. Что касается рынка новостроек.
Да.
Есть опасения.
То это есть, мы о том, что с июля законодательные изменения.
Законодательные изменения, да, что все через эскроу-счета.
Еще раз, Сергей, что произойдет, что нельзя будет, деньги не попадут к застройщику?
Когда вы будете покупать квартиру на этапе строительства, да, деньги не напрямую попадают к застройщику, а блокируются на счетах, на эскроу-счетах банках, и застройщик их получает только после сдачи дома. Ну, это закон прекрасно снимающий все риски с дольщиков при покупке строящейся недвижимости. Но есть одна проблема. Из-за этого рынок новостроек вновь может частично уйти в серую зону. То есть появятся застройщики, которые не работают по этому закону, не соответствуют его требованиям, и появятся, мы можем вернуться в серые схемы продажи новостроек. Когда, вот знаете, закон есть, но есть застройщики, которые работают в обход этого закона. Кстати, таких застройщиков в южных регионах России на сегодняшний момент, например, полно. В Москве их нет, их всех уже давно штрафовали, выжили с рынка. А вот в южных регионах России их много. В тех же Сочах, ох, больше половины рынка работает по серым схемам. Поэтому, Сочи от нас далеко, я сегодня про Москву, и вот в Москве мне бы не хотелось, чтобы серые зоны появились, но это предупреждение просто клиентам. Если, вы знаете, законы принимают не просто так, законы принимают, чтобы их соблюдали, поэтому если вы хотите защитить свои интересы, давайте работать в рамках закона. Если появятся застройщики, которые будут вам предлагать серые схемы, игнорируйте, отказывайтесь, потому что это вас не защищает. Это что касается этого. И третья некая законодательная новация, которая была, это новация, связанная с ипотечными каникулами. Вот сейчас в перерыве, пока новости были, об этом говорили. Смысл такой, что до 6 месяцев заемщик при кредите до 15 миллионов рублей, если он сталкивается со сложностями, то есть, например, уволили с работы, еще что-то, да, до 6 месяцев вы можете взять каникулы. Это значит не платить по ипотеке, и у вас не будет возникать просрочки. Да? Другое
пение,
дело, что
там, пение и так далее. Да.
Кредит все равно, если придется вернуть, никто не говорит, что вам 6 месяцев простили. Но это можно отложить без отражения на кредитной истории.
Доказывать нужно, что у тебя нет работы, это как-то на законодательном уровне.
Есть некий механизм, но достаточно простой. Вот, поэтому для наших слушателей это полезно. Я желаю нашим слушателям, на самом деле, никогда в такой ситуации все равно не оказываться и относиться к этому серьезно. По ипотечным новациям скажу только одно. Вот у нас вчера у нашей компании появилось предложение от одного из крупнейших операторов рынка недвижимости с ипотекой 6%. Не для всех, но для определенных категорий, у кого дети родились в 2018, второй ребенок родился в 2018 году, это новая госпрограмма с поддержкой. У кого второй ребенок родился в 2018 году или родится до 2022 года, семья вот со вторым ребенком может рассчитывать на такую программу. А телефон
новостей.
Нас 921-4901, код 495. Звоните, уважаемые слушатели. Вот мы каждому подберем из вас лучшее решение. Простор, недвижимость. Телефон горячей линии в коде 495. Это 921-4901. Звоните.
Ведущий Антон уши навострил
про
детей,
купим,
про ипотеку.
По 6% ипотеку возьмем, конечно.
Сергей, смотрите, какие данные нашего голосования. 59% слушателей все-таки считают, что риэлтор нужен.
Ох, спасибо вам, уважаемые слушатели.
Они не готовы совершать покупки и продажи своей недвижимости. Директор агентства «Простор недвижимость», генеральный директор, а также
председатель совета
гильдии риэлторов Москвы Сергей Саяпин был сегодня у нас в «Хорошем вопросе». Спасибо, Сергей.
Спасибо, Максим.
И до встречи.
Спасибо слушателям.
Да, оставайтесь, говорит Москва.